Еще раз здравствуйте. Давайте начнем. Итак, чакры – это стабильное образование энергетической системы человека, обеспечивающее энергобаланс в организме за счет обмена с внешней средой. Значит, существуют общие энергоканалы, объединяющие понятия нижних чакр. Это если считать снизу, первая, вторая, третья. Понятие средних энергий, четвертая и пятая чакры. И верхняя, шестая, седьмая. Они поддерживаются в одном энергоуровне энергетики. Значит, если брать по самим чакрам, то в принципе нижние чакры могут в какой-то степени работать автономно, без коррекции, без корректировки биоэкрана. То есть они сами фильтруют энергетику других людей, животных, там, растений. Эти чакры корректируют уровень энергетики отдельных органов или групп, без контроля высших центров. Если брать непосредственно по самим группам, первая группа, она отвечает за энергетику и состояние поддиафрагмальных органов. Существует также определенный вид энергии, необходимый для функционирования центральной нервной системы и биоэкрана. Данная группа чакры выполняет. Здесь в большей степени выделяются первая и третья чакры. Далее. Первая чакра всегда являлась осевой. Она очень важна для спинного мозга, так как несет большую нагрузку, являясь нижним полюсом и всей стержнем всей системы энерго. В принципе, к ней подключаются все чакры. Во сне, в медленном сне, происходит отключение чакры от первой и процесс ее насыщения и восстановления. Если по какой-то причине какая-то из чакр была активирована, либо привязана, то в этом случае не идет отключение ее и идет процесс истощения. Вторая чакра, то есть получается, она в большей степени отвечает, если брать по органосоматике в чистом виде, за конечности человека. Вторая отвечает чакра за функционирование половой системы и репродуктивных органов. По мощности ее она превосходит первую третью чакры. В процессе, кроме того, если брать непосредственно строение, то я бы назвал бы так. Первая чакра выглядит в виде раструба, который берет свое начало развития со стороны линзы седьмой чакры. Дальше этот раструб опускается, охватывая позвоночник, доходит до крестцово-подвздошного сплетения, энергетика трансформируется, видоизменяется, и дальше она концентрируется и в виде спирали поднимается по направлению обратно к седьмой чакре. Причем витки уменьшаются в диаметре, расстояние между ними растет. Вот так, что и называют в принципе само явление, это внутреннюю часть кундалини. От состояния энергетики первой чакры зависит состояние всего организма практически, зависит его нюансы, работа всех остальных чакр, их насыщенность и так далее. Вторая чакра в чистом виде выглядит как курительная трубка, где набранная спираль, очень плотные витки. Она входит в район, заходит в район первой чакры в районе примерно 3-4 грудных позвонков и вписывается в сам мозжечок. Поэтому имеет прямую связь с мозжечком. Первая чакра также пронизывает мозжечок, но влияет, но мозжечок ведет контроль, но не так, как для чакры второй. Основание второй чакры имеет разницу у детей, когда гормональная система еще не развита, она имеет форму круга, чакрама. А с возрастом, когда гормональная система развивается, у мужчин она вытягивается эллипсоподобно в горизонтальной плоскости, у женщин в горизонтальной плоскости захватывает два яичника, а у мужчин она вытягивается в вертикальной плоскости, захватывая плестательную железу. Особенность ее. Сама чакра, понятно, курирует репродуктивную систему, она может также контролировать частично состояние вместе с первой чакрой надпочечников, и в принципе, где включается третья, будет занимать подиафрагмальные органы. Третья чакра – это временная система, так называемая манипура. Она завязана в большей степени по органосоматике на печень и поджелудочную железу. В отдельности, если брать функции, то эта чакра завязана на временной фактор, на временную систему, и отсюда все ее возможности и нюансы. Кроме того, вернемся еще ко второй чакре. Сама функция, если брать функцию первой чакры, то это контроль иммунной системы, энергетики всех чакр и так далее, и общем органосоматике, в большей степени акцент на конечности, то вторая чакра, у нее основная задача, функция, это выброс той энергии, которая не нужна организму, и забор извне энергии, которая нужна конкретно для данного организма. Это ее основная функция. Вторая функция, репродуктивная, она вторично идет. Третье, я объяснил нюансы, это понятие группы нижних энергий, так называемых. Так вот, она наиболее вот эта группа первая, нижняя, она наиболее мощная. В ней несколько выделяется первая и третья чакры. Первая чакра является понятием осевой и важной. Кроме того, первая и вторая чакры иногда накладывают очень сильный отпечаток на временной фактор. Это в большей степени зависит от самого временного фактора. Вторая группа, эта группа включает в себя четвертую и пятую чакру, является своеобразной прослойкой между грубой, нижней, и тонкой, верхней, энергетиками. Это своеобразные изоляторы. Четвертая чакра ответственна за состояние органов грудной клетки, в большей степени сердца и легких. Пятая связана со щитовидной железой и с голосовыми связками, хотя последняя достаточно условно. По энергетической насыщенности четвертую чакру можно поставить на второе место, а информативно она самый насыщенный центр. Является. Четвертая не имеет прямого выхода наружу. То есть, если первая чакра может двигаться в горизонтальной плоскости при движении позвоночника, вторая чакра может двигаться тоже в горизонтальной плоскости, находиться внутри соматическом состоянии и, выходя наружу, выходить вплоть до полевой оболочки. При сексуальных отношениях эти чакры взаимодействуют друг с другом, даже входят друг в друга для того, чтобы эффект продолжения рода был максимально эффективен даже при нарушении органосоматики при наличии. Четвертая чакра, она как бы контролирует, имеет дубликат мозжечковых программ эталонизированных. Единственное, что у ней в случае, для чего это делается, если по какой-то причине человек потерял голову, ее оторвало или разбило, то в принципе для сборки души четвертая чакра будет выполнять основную роль. Кроме того, четвертая чакра курирует сердечно-сосудистую систему, не только дыхательную, сосудистую. И в зависимости от того, насколько она активна, зависит развитость и работа данных систем. Кроме того, четвертая чакра у нас завязана на свойства, реологические свойства крови, контроль форменных элементов, плазмы крови и так далее. Здесь она выполняет как бы основную функцию, своеобразную. Четвертая чакра не имеет выхода наружу. Она имеет выход, увеличиваясь в размере до размера шара, и выходит за грудную клетку только в одном случае, при пороке сердца наличии. Далее, пятая чакра, понятно, щитовидную железу курирует. Кроме того, она является дубликатом третьей. Через эту чакру, в случае нарушения третьей, временная система выстраивается через данную чакру. Кроме того, чакра завязана на мнимые параллельные оси своеобразные, которые имеют выход на параллельные миры. И один способ при активизации пятой чакры, отраженного биоэкрана двойника над головой, создается эффект его активизации. Тогда, кроме того, если, например, чакра пятая по каким-то параметрам своим оказывается энергетически пониженная, то в этом случае морфологически щитовидная железа увеличивается в размере. Известно это заболевание. Либо наоборот, если она имеет мощное активное состояние в течение долгого времени, то в данном случае угнетается функции самой щитовидной железы. Она очень важна в контроле именно щитовидной, одной из главных желез внутренней секреции, которая контролирует все идущие гормоны с мозга на организм, а также как бы выполняет контроль йодом Т-лимфоцитов, то есть своеобразное маркирование выполняет роль, то есть когда Т-лимфоцит антиген узнает и так далее. Далее, чакра шестая, это своеобразный третий глаз, ее основная функция это зондаж-разведка. Но никак не видение. Хотя она в медленном сне может выполнять роль через себя, выбрасывать фантом, созданный искусственно мозгом, который добирает информацию из ней, приносит мозг, в мозг. Человек просыпается, эврика, я это знаю. Сама основная роль, когда вы куда-то идете, вам так не хочется, вы не уверены в себе, не хочется так идти, а потом вы приходите в нужное назначенное место и получаете проблему, как раз таки это об этом шестая чакра вам и говорила, об опасности ситуации, с которой вы столкнулись. Вернемся, третья чакра еще имеет особенность, так называет еще и катастрофная. скажем так, вы не выключили утюг, пошли на работу. Наступает момент, когда вам становится очень дискомфортно. И чем дальше вы отходите от дома, тем более дискомфортно становится. Почему нет ответа? Потому что мозг сразу не может найти решение. Но в какой-то момент эта чакра во времени заглядывает, прослеживает ситуацию и находит проблему. И вдруг приходит вам информация, вы не выключили утюг, вы бежите в этом случае. Вот подобным образом работает эта чакра. Кроме того, ее основная функция, понятно, зондаж. Она с видением связана постольку-поскольку. Я как-нибудь потом объясню, как. Седьмая чакра – это, в принципе, чакра энергообмена с космосом. Кроме того, это взаимодействие между биоэкраном и головным мозгом. Допустим, если по какой-то причине активизируется энергосистема, то в этом случае седьмая чакра перекачивает часть энергии с мозга на биоэкран. Активизируется энергетическая система. Если, например, по какой-то причине вы занимаетесь логикой процесса, то в этом случае из биоэкрана часть энергии откачивается на мозг. Это своеобразный адаптатор. Кроме того, она адаптирует энергетические фрагменты, составляющие, идущие от первой и третьей чакр на биоэкран, связанный с временной системой. Так же самое она контролирует, как бы строит, и вместе с биоэкраном постраивает луч, который идет на инкарнационную ячейку. Кроме того, эта чакра кодирует энергетику, идущую извне. Если энергетика опасна для организма, то она ее не пропускает из космоса. Кроме того, через эту чакру можно вести процесс канала связи, контактов, чирингов так называемых. Но человек на сегодняшний день из всех семи чакр седьмой управлять не может. Это такая особенность. Далее. Роль мозжечка. Понятно, что в первой чакре это контроль идущих потоков от органов систем по спинномозговому каналу, а также энергетических потоков, идущих также по раструбу первой чакры, контролирует эталонная программа мозжечка. Если брать по второй чакре, то напрямую, практически около 400 приблизительно программ, завязанных на сексуальную функцию человека. То есть это не просто продолжение рода, это достаточно больший эффект. Контролирует данную чакру мозжечок. Он дает ей, он управляет ее энергетикой, он управляет ее активизацией, в принципе, гашением и тому подобное. То есть прямая связь существует. Арсенальные механизмы все, то есть механизмы работы программ, связанных с большими полушариями, в основном завязываются опосредованно через либо мозжечок за счет импульсов приходящих, либо за счет меридиан, которые завязаны, все до одного меридиана завязаны на подчерепной кокон, который окружает мозг. А за счет этого идет подвязка к арсенальным программам больших полушарий. Отсюда все изменения в арсенальных программах, а значит общий энергофон подчерепного кокона, отражается на как бы качественном состоянии проходящей информации по меридианам и так далее. Роль биоэкрана. Все функции, которые чакры седьмая, шестая, пятая, и частично четвертое, да, завязаны на биоэкран, и биоэкран способен ими управлять. Нижние чакры в меньшей степени завязаны на биоэкран. Это первая, вторая и третья, опосредованно завязаны. Поэтому в большей степени биоэкран завязывает седьмую и шестую чакры. В большей степени. Практика. Очень просто. Для этого нужно, собрав двойника в голове, если мы отправляем двойника во времени, то его отправить всего лишь напросто к той или иной чакре. Увеличиваясь в размере, вы будете, как бы охватывая пространство и входя в резонанс той энергетики, где вы находитесь, вы будете видеть внутреннее строение чакр. Наверное, так теперь и заполучил эту информацию. Плюс, наверное, члена. Откуда где чакра? Знание информации извне. А вот все прекратилось. Итак, визуализация. Самый простой вариант. Вы двойника загоняете в ту или иную чакру, увеличиваетесь в объеме, входите в резонанс энергии и видите полное строение чакры. Можете так изучать все. Кроме того, вы можете через центральную систему управления активизировать чакры. Допустим, вторая чакра активизируется через мозжечок и гормональную систему. Первая чакра активизируется через биоэкран. Третья чакра активизируется при активизации времени, временной системы, а значит структур мозга некоторых и биоэкрана. Четвертая чакра активизируется в основном, когда используется эмоциональный фон очень гармоничного состояния, скажем, близко к понятию чувства любви, добра, она сама по себе активируется. Пятая чакра при взаимодействии с параллельными мирами, при активизации голосового аппарата, она взаимодействует, активируется. Шестая чакра, понятно, при видении в основном, либо при зондаже, если попадаете в ситуацию, когда что-то вам неизвестно. И, скажем, вы пытаетесь что-то узнать, активизируется эта чакра. Седьмая при каналах связи активируется. И при переходе с одного вида энергии биоэкрана и энергосистем на органосоматику. Это активизация чакр, работа их. Поэтому в зависимости от того, что вы будете активировать, используются механизмы те или иные. А на чакру хоть смотрите, хоть засмотритесь, активизироваться она не будет. Никаким образом. Но искусственная активизация чакр, если она не имеет конкретику приложения, очень опасна. Если это будет постоянно происходит и не имеет продолжения для использования, то в этом случае вам придется потом гармонизировать эти чакры. Если вы этого не делаете, это может привести к плачевным последствиям. У меня все, ваши вопросы.
Так, ну, в общем, вопросов нет. Тогда мы переходим к работе в так называемой стадии групп. Стадия групп с английского переводится, это группа по обучению чему-то. Как эта группа работает? Участники группы берут один из источников, например, книгу, и последовательно, глава за главой, досконально ее начинают изучать. Мы сейчас в стадии группы взяли книгу «Сфера разума» и главу «Энергетические центры человека». Эта глава посвящена чакрам. И по ней мы отработали, подготовились. Как мы готовились? Мы выделяли в этой главе ключевые моменты, зачем нужна та или иная глава. И также писали прямо по тексту вопросы, которые возникают по главе.
Хорошо.
Вот. Сейчас из... Так, сейчас три человека присутствуют. Я их подключаю тогда к связи. Ну, все. Вроде подключились. Я сейчас режим работы скажу. Мы берем одну главу и по главе последовательно абзац за абзацем проходимся. И каждый из участников вот группы задает те вопросы, которые показались... которые посчитали они нужным задать, чтобы прояснить ситуацию по информации в книге. Мы начнем с раздела 3 группы чакр. Это раздел 5.1 книги. Начну я, потому что у меня тут вопросы возникли.
Давайте.
Идет определение. Чакры – это стабильное образование энергетической системы человека, обеспечивающее энергетический баланс в организме за счет обмена с внешней средой. Что подразумевается под энергетическим балансом, а что подразумевается под энергетическим дисбалансом?
Я бы сказал, как вы можете судить, например, о работе сердца, почему оно работает, что нужно, чтобы оно работало. Для этого нужно обеспечение микроэлементами всеми, необходимый поток крови, доступ и так далее. Это называется понятие баланса, когда данный орган работает в норме. То же самое чакра, когда приходит информация извне, энергетическая информация внутри, поддерживается энергетический баланс, равновесие этой энергии, подпитывается и так далее. Это понятно. Вот так.
А вопрос следующий. Если чакра – это резонансная зона, которая является следствием тех или иных органов, либо кто, короче, кто курица, кто яйцо?
Нет, чакры первичные. В данном случае органы, имея свои капсулы энергетические, передают информацию, иногда она завязанная на чакры, как бы отражается в большей степени. Но в большей степени чакры контролируют энергобаланс органов системы. В большей степени. Это своеобразные, они, как бы сказать, датчики, которые докладывают в центральный мозг и на биоэкран информацию. То есть чакры первичные.
И их создание, вот, немножко пару слов о их создании. Кто их создал, когда они порождаются, когда они появляются у человека?
Ну, привет, приплыли. А кто человеческий организм создал? То же самое здесь. Первая чакра появляется у нас, ну, в принципе, не появляется сразу, момент формирования органосоматики. Просто разное время появления. Я не помню, в какой идет порядке. Некоторые чакры до, как бы, они могут быть пассивны. Ну, допустим, вторая чакра может быть пассивна до гормонального созревания, потом активируется.
Да, это до 10 лет там.
Да. Первая чакра, в принципе, всегда активна. При ее нарушении может наступить клиническая смерть. В основном так. Третья, она активируется в процессе рождения человека и присутствует и так далее. То есть нормально все в этом плане. Четвертая рождается при активизации работы сердца. Также формируется эта чакра. Хотя ее развитие может быть запаздывать, либо развиваться сильнее, и с тонкостью нюансы. То есть это природный механизм, как и органы, так и чакры.
А кто продумал эту систему? Или она эволюционно сложилась? А вот как этот человек...
Я думаю, что это искусственная вещь. Если считать, что человек двойственная система, мы имеем нуклеиновую структуру тела и имеем энергосистему, душу, то, в принципе, это своеобразная система соединения между работой органосоматики и энергетики. Переходная стадия, звено.
Ладно, тогда я пойду по вопросам по тексту. Вопрос следующий. Уместна ли такая аналогия, что человек физически питается за счет пищи, а чакры, особенно нижние, являются неким таким трактом для питания энергии и прохода этой энергии в организм и сбрасывания этой энергии?
Я бы аналогию так не проводил. Если человек питается за счет пищи, он поддерживает органосоматику. Да, согласен. Так и есть. Но в то же время чакрамы имеют свойство обмениваться с внешней средой природы, Земли, в принципе, и с космической средой идет обмен. Это своеобразный обмен энергиями существует, и переходные звенья. То есть, но это примерно то же самое, что и органы. Они взаимосвязаны между собой. Это система взаимосвязи между органосоматикой и энергетикой души человека. Я бы назвал бы так все-таки.
В книге говорится, что чакра и энергетика вместе представляют собой сложную ветвистую систему, которая при повреждении кожных покровов может выходить на поверхность тела, образуя мини-чакры. А каков процесс появления этих мини-чакр в точках повреждения кожных покровов?
Любое повреждение кожи. Вы знаете, что существует очень сложное меридианное сеткостроение. Она бывает на кожно-жировом подслое, на жировой и мышечный подслой и на костном. Китайцы об этом знают.
Да, мы говорили о микроповреждениях, о повреждениях кожного покрова и почему образуются вот эти мини-чакры.
Понял. Очень просто, потому что при повреждении кожных покровов меридианы выбрасывают поток энергии наружу. Причем это не идет просто выброс энергии, это попытка залатать механическое повреждение, потому что то есть при этом повреждении идет процесс вот выброса энергии, когда идет выброс энергии, происходит понятие мини-чакры появляется. То есть поэтому через мини-чакру даже при повреждении можно искусственно вести воздействие энергетическое и добиться результата на излечение. Так, например, кровь останавливают. Некоторые люди могут это делать.
То есть это некая резонансная зона возле повреждения?
Да, да, она всегда создается при повреждении механическом.
А кто ее создает? То есть не сам орган создает? То есть это работа биоэкрана?
Нет. Это дается команда от биоэкрана на полевую оболочку, на энергосистемы все, через меридианные структуры, меридианное поле. Именно меридианы являются основным здесь. И оно определяет этот процесс.
Процесс восстановления, получается, определяется.
Да, да. То есть не только это химически восстанавливается, но и энергетический процесс.
Так, дальше есть такая информация. Любая из чакр, несмотря на различия в энергетике и выполняемых функций, имеет присущую только этому человеку систему кодирования информации. Правильно ли понимается, что существует неповторяющаяся система обработки информации у каждого отдельного человека? Так как каждая чакра индивидуально кодируется, соответственно, каждый человек индивидуально в целом, как совокупность чакр, обрабатывает эту информацию. И тогда встает вопрос, а как вообще возможна тогда передача информации, если у всех... собственно, язык принятия энергетики и информации у всех индивидуален, то есть нет ничего одинакового.
Посмотрите, у человека рисунок на пальцах, у каждого неповторим. Но это не значит, что у него кожа и пальцы разные у людей. Так и здесь. В принципе, что тонкие вибрационные настройки для того, чтобы работать с чакрой, они индивидуальны для каждого человека. И просто другой человек, умея подстраиваться, может сходить в резонанс той или иной чакры и тем самым вести оперирование работы. Вот это существует. Но общее понятие для работы чакры существует общее. Ты слышишь?
Так, алло. Сейчас я слово Патран передам. У нее на эту часть...
Ну, следующий вопрос, да? Чакры способны изменять свое местоположение. При каких обстоятельствах это происходит? И какие из них плавают по оболочке, как третья, а какие только туда-сюда двигаются?
Хорошо. Смотрите, первая чакра при движении вашего позвонка меняет свое местоположение в пространстве, вы понимаете. Кроме того, вторая чакра при активизации гормонального фона сексуального выходит наружу, двигается в горизонтальной плоскости. При сексуальных отношениях первая чакра как бы в унисон работает со второй в такте определенном, как человеческое тело. То есть происходит движение горизонтальное, и вторая входит в партнера, в принципе. Третья чакра, понятно, она может размываться, исчезать и прочее. Дальше. Четвертая чакра, она может немного увеличиться в объеме, становится активной и уменьшаться. Она не плавает, в принципе. Далее. То есть горизонтально небольшое передвижение существует в пределах, скажем так, предсердия. Далее. Пятая чакра действительно может плавать в горизонтальном положении, увеличиться в диаметре, дальше идти, уменьшаться в диаметре, вперед идти, либо назад передвигаться. Кроме того, она может тоже исчезать, но она связана с двойником над головой в этом случае, перипелистостью. Вот так. Шестая чакра может в очень редких случаях менять свое положение. Она может менять и на седьмую переходить, в принципе. Но чаще всего это фантомы чакр переходят, а не сами чакры. Седьмая не меняет положение, но фантом она может скинуть. Собственный фантом, дополняя активность чакры той или иной. И вообще в работе, как правило, идет работа нескольких чакр взаимодействия, дает понятие тех или иных состояний измененных.
У меня вопрос... Дальше. Нижние чакры могут в какой-то степени работать автономно, пишется. Да. Отсюда следует вопрос. Чакры являются не только как бы энергетическими органами, но и обладают некими активными программами принятия того или иного решения. То есть это активная вещь?
Да, то есть, понимаете, чакры сами по себе некоторые, они как бы самостоятельные. Например, контролировать все или иные органы поддиафрагмальные проще, чем контролировать верхние органы системы, в основном мозг, самое сложное. То есть, действительно, эти чакры, например, могут поддерживать определенные виды полей, конкретных полей, имеется в виду количественных насыщений, именно некачественное, а количественное, в той или иной мере. Ну, например, вторая чакра может поддерживать, скажем, в яичниках держать определенную температуру сперматозоидов. Это конкретная, как лом, функция, она не меняется. То есть, поэтому она может самостоятельно ее выполнять, в принципе, и автоматически регулироваться органосоматикой. То есть, для этого не надо никаких, там, скажем, подключений центральной нервной системы, мозжечковых, либо биоэкранных структур. Эта функция может выполнять самостоятельно. Вот так само существует для первой, например, поддержания конечности в активном режиме человеческого, ну, руки, ноги и так далее. Конечно, тоже может выполнять, не связываясь при норме, конечно, не связываясь с теми или иными управляющими системами или органами. Вот такое существует. Также третье. У нас ведь так, чем дальше к мозгу идешь, чем больше энергетика доминирует над морфологией. Вниз наоборот, доминирует морфология и физиология над энергетикой. Принцип такой.
У меня следующий вопрос. Использование энергии чакр, кроме шестой и седьмой, имеет достаточно узкие рамки и не несет отрицательной информации для организма в естественном обмене. Мне немножко непонятно это предложение. Расшифруйте его, пожалуйста.
Еще раз почитайте его.
Использование энергии чакр, кроме шестой и седьмой, имеет достаточно узкие рамки и не несет отрицательной информации для организма при естественном обмене. Что это за естественный обмен и что это за
естественный обмен? Понятно, смотрите, что вторая чакра забирает из нее энергию от природы, насыщая, и отдает ненужную, так синтезированную энергию, которая не нужна организму, в принципе. Это естественный обмен. Он происходит всегда, независимо от воли человека, в принципе. Далее, чакры контролируют, допустим, капсулы, энергокапсулы под диафрагмальных органов. Это тоже естественное существование. Единственное, что если нарушается равновесие, тогда вмешиваются процессы мозжечка в данном случае. А вот с верхними чакрами сложнее. Здесь может прилететь информация извне. То есть здесь больше оперируют понятиями информационными, нежели энергетическими. Поэтому любая информация извне может вывести эту чакру либо нестабильность, или вообще создать нестабильность, либо из строя вывести ее, либо какие-то фрагменты повреждения принести и так далее. То есть здесь больше, скажем так, случайностей, приходящих извне. То есть представьте себе аналог сравнения, что, скажем так, легкие работают вот так. Они дышат, набирают кислород, выбрасывают углекислый газ за счет перехода по крови, используя артериальную венозную кровь и так далее. То же самое можно про какую-то конкретную чакру нижнюю сказать, что выполняет вот такую-то функцию, вот так-то, вот так-то, и все. Это стабильная функция, которая присутствует. А информационное вмешательство очень редко. Возможно, но очень опосредованно и напрямую сложно. Но, допустим, запустить вторую чакру необходимо... измененное состояние ввести человека обязательно является. Активировать, допустим, гормональный фон человека, гормональный эффект, реакцию, и только потом активировать саму чакру. Потому что на мозжечок напрямую очень трудно активировать ее. Но можно тоже, но сложнее. Смотрите, опосредованный путь доступа, нежели прямой путь, который существует, допустим, на чакры, там, седьмую, шестую, или там, пятую, буквально мизерное информационное воздействие может привести к последствиям, либо к каким-то действиям. Все.
Расскажите, пожалуйста, про агрессивные вмешательства в чакры.
Например, самый доступный чакра для агрессивного вмешательства является вторая чакра. Не сколько для второй чакры, сколько через нее можно достать мозжечок. Напрямую связано. А достав мозжечок, можно ввести мощнейшие изменения в человеке, вплоть до его смертельного исхода, летального. Это один момент. Вторая чакра зависит от так. Очень редко, иногда вмешивается в третью, очень редко. В основном доступной является чакра вторая. Доступной является чакра пятая. И из космоса чакра седьмая. Вот они, доступные чакры. Уже на остальные чакры можно нанести вред, но опосредованно.
А чем определяется агрессивное или неагрессивное вмешательство?
Это определяет мозжечок, понятие гармонического равновесия, которое существует для этого конкретного индивида. То есть он знает, какова должна быть энергетика или состояние ее органов, систем, норма. Вот относительно то, что нарушает эту норму, является вредоносным. То, что как бы стабилизирует эту норму или приводит к ней, является положительным.
Расскажите, пожалуйста, про технику исполнения отрицательного кодирования.
Зачем она вам?
Ну, в тексте постоянно об этом идет речь. Хотя бы расскажите примерно, как это происходит, чтобы мы понимали.
Вы входите в резонанс, допустим, со второй чакры. В резонанс с человеком. Чтобы энергетика ваша, которую вы настраиваете, уравнялась энергетикой основания этой чакры. Затем вы мысленно представляете улитку, своеобразную спираль улитку, закрученную, которую вы введете так, чтобы она шла по пути, по каналу чакры, входила в мозжечок и в конечном итоге приходила на центральный мозг, ядерную зону гипоталамуса. Вот такой путь. В этот момент после этого вы даете путь, вот за счет этой улитки, какой путь ведения, а в эту улитку вводите между витками информацию. Допустим, что вы мыслеобразом, что вы хотите навредить и как, или что вызвать. Допустим, привязку противоположного пола. Какую и как. В этом случае человек получает проблемы.
А есть специфика? Можно я про транс задам вопрос?
Да, конечно.
Говорилось о том, что мозжечок и чакры во время фильтрации не способны отфильтровать программы, которые несут низкочастотные характеристики. То есть длина как бы волны должна быть, чем длиннее, тем больше вероятность, что пройдет эта информация через барьеры.
Потому что нижние, вот чем мы ближе идем к низу чакры, тем больше доминирует низкочастотный диапазон. Вверх, наоборот, высокочастотный диапазон. Внизу меньше количество полей, так вверху их меньше количество, но количество полей немного, полей много, но их количественная часть насыщена. Вверху полей немного, но их характеристики настолько разные идут. Частотные диапазоны и так далее, там, ну, допустим, так, разобраться. Поэтому навредить